Книга Даниила, номер 108. Раскрытие пророческой символики. Всесторонний анализ семи труб в Откровении.
Уильям Миллер получил великий свет относительно семи церквей, семи печатей и семи труб в книге Откровения. Он поместил эти пророческие символы в контекст двух опустошающих сил. Сначала язычества, затем папства. Он не усмотрел всех пророческих особенностей этих символов, но то, что он увидел, заложило основополагающее понимание внутренней и внешней истории Божьей Церкви со времен апостолов и до конца мира. Внутренняя история была представлена церквами, а внешняя история церквей – печатями. Он видел, что трубы были символами Божьего суда над Римом, которые типологически указывали на Божий суд над Римом в конце мира, хотя он не видел, что Рим в конце мира состоит из тройственного союза.
Книга, написанная Урией Смитом под названием «Даниил и Откровение», содержит некоторые ошибочные идеи, но сестра Уайт назвала ее «Божьей рукой помощи». Она указывала, что ее следует распространять вместе с великой борьбой, патриархами и пророками и желанием веков. Ее сильная поддержка не означала, что эта книга находится на том же уровне вдохновенности, что и ее собственные книги, а лишь то, что книга содержит великое наставление и была причиной того, что многие драгоценные души пришли к познанию истины.
Книга использует миллеритскую пророческую логику в сочетании с понятиями о пророчестве, которые не встречались до 22 октября 1804 года. Мы будем ссылаться на отрывки из книги по мере изложения тройного применения трех горя.
Миллер утверждал, что «Семь труб» — это история семи особых и тяжких судов, неспосланных на землю, то есть на римскую державу. Первые четыре трубы представляют суды, обрушившиеся на языческий Рим, а пятая и шестая трубы — Божьи суды, неспосланные на папский Рим. Однако Миллер не признал бы, что седьмая труба означает Божий суд над современным Римом. Говоря о семи печатях и семи трубах Откровения, Урайя Смит писал:
«Приняв книгу, Агнец немедленно приступает к открытию печатей, и внимание апостола обращается к сценам, происходящим под каждой печатью. Число 7 уже было отмечено в Писании как обозначающее полноту и совершенство. Следовательно, не может быть правильным мнение, что 7 печатей охватывают целиком определенный класс событий, простирающийся, возможно, до времени Константина, а 7 труб — другую серию, продолжающуюся с того времени далее». Трубы обозначают серию событий, происходящих одновременно с событиями печатей, но совершенно иного характера. Труба — символ войны. Следовательно, трубы означают великие политические потрясения, которые будут происходить среди народов в евангельский век. Печати обозначают события религиозного характера и содержат историю церкви от начала христианской эры до пришествия Христа. Урия Смит, Даниил и Откровение, 431.
Труба — символ войны и политических волнений. Говоря о втором стихе 8 главы Откровения, Смит утверждает.
Стих 2. «И я увидел семерых ангелов, которые стояли перед Богом, и им были даны 7 труб». Этот стих вводит новый и самостоятельный ряд событий. В печатях была представлена история церкви в период, называемый эпохой Евангелия. В семи трубах, которые теперь вводятся, представлены главные политические и военные события, которые должны были произойти в то же самое время. Урайя Смит, Даниил и Откровение, 4:7-6.
Седьмая печать снимается в первых шести стихах 8 главы Откровения, и на этом фоне 7 ангелов с 7 трубами готовы затрубить.
«И когда он снял седьмую печать, сделалось молчание на небе как бы на полчаса, и я видел семерых ангелов, которые стояли перед Богом, и им дано было 7 труб. И пришел другой ангел и стал у жертвенника, имея золотую кадильницу, и дано было ему много фимиама, чтобы он возложил его с молитвами всех святых на золотой жертвенник, который перед престолом. И дым фимиама с молитвами святых поднялся перед Богом из руки ангела. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг ее на землю. И были голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить». Откровение 8:2-1:6.
Существует пророческая аномалия, которую мы выявляли в предыдущих статьях, но конкретное ее пророческое явление мы еще не рассматривали отдельно. Эта аномалия заключается в том, что символы, представляющие последовательность вех в пророческой истории, все сходятся вместе в конце той истории, которую они представляют. Мы показали, что четыре поколения лаодикийского адвентизма, представленные четырьмя мерзостями восьмой главы Иезекииля, отмечали конкретные вехи, но что каждая из них, как испытание, повторяется в истории запечатления 144 тысяч. Эта аномалия обнаруживается также и в семи трубах, ибо хотя они представляют конкретные суды над языческим, папским и современным Римом, все они вновь сходятся вместе, когда исполнительный суд над современным Римом начинается при скоро грядущем воскресном законе.
Семь труб имеют конкретные даты, когда они исполнились в прошлом, но сестра Уайт также помещает семь ангелов с семью трубами в восьмую главу Откровения, в истории вскоре грядущего воскресного закона.
«И когда он открыл пятую печать, я увидел под жертвенником души тех, которые были убиты за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И они возопили громким голосом, говоря: «Доколе, Господи, святой и истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу тем, кто живет на земле?» И каждому из них были даны белые одежды, они были провозглашены чистыми и святыми. И им было сказано, чтобы они еще немного успокоились, пока не дополнится число их сослужителей и братьев, которым предстоит быть убитыми, как и они. Откровение 6:9-11. Здесь Иоанну были показаны сцены, которые не были реальностью, но которые должны были произойти в будущем. Цитируется Откровение 8:1-4. Публикации рукописей, том 20, 119.
В предыдущем отрывке сестра Уайт относит диалог и исполнение пятой печати к периоду, когда семь ангелов готовятся затрубить в восьмой главе Откровения. Но она также помещает тот же образ в историю двух голосов 18 главы Откровения.
Когда была открыта пятая печать, Иоанн Откровитель в видении увидел под жертвенником множество тех, кто был убит за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. После этого последовали сцены, описанные в 18 главе Откровения, когда верные и истинные призываются выйти из Вавилона. Откровение 18:1-5 цитируется. Публикации рукописей, том 20, сказ 14.
Семь труб представляют Божий суд в истории языческого, папского и современного Рима, но они также представлены в истории 11 сентября 2001 года и во втором голосе вскоре грядущего воскресного закона. После рассмотрения первых шести стихов восьмой главы Откровения, Урия Смит приступает к изложению исторических исполнений первых четырех труб.
Тема семи труб здесь возобновляется и занимает остаток этой главы и всю девятую главу. Семь ангелов готовятся затрубить. Их трубление служит дополнением к пророчеству книги Даниила, главы 2 и 7, начиная с распада Древней Римской империи на 10 частей, описание которых дано в первых четырех трубах. Урия Смит, Даниил и Откровение, 4 Сапас Мапл Сталил Джи.
Смит считает, что первые четыре трубы были божьими судами над языческим Римом. Он цитирует седьмой стих, в котором описаны пророческие характеристики первой трубы, а затем указывает на ее историческое исполнение.
Первым тяжким и сокрушительным ударом, обрушившимся на Западную Римскую империю в период ее упадка, была война с готами под предводительством Алариха, проложившего дорогу последующим вторжениям. Смерть римского императора Феодосия произошла в январе 395 года, и еще до конца зимы готы под предводительством Алариха подняли оружие против империи. Первое нашествие под предводительством Алариха опустошило Фракию, Македонию, Аттику и Пелопоннес, но не достигло города Рима. Во время второго нашествия, однако, готский вождь перешел Альпы и Апеннины и появился у стен Вечного города, который вскоре пал жертвой ярости варваров. Трубление первой трубы приходится примерно на конец IV века и далее и относится к этим опустошительным вторжениям в Римскую империю, совершенным готами. Урия Смит, Даниил и Откровение, 4:7-8.
Смит определяет Алариха как символ Божьего суда над языческим Римом, представленного первой трубой. Каждой трубе соответствует историческая личность, представляющая эту трубу. Аларих представляет звучание первой трубы, начавшееся в конце IV века. Миллер не мог понять, что эта труба обрушилась на Рим из-за принудительного соблюдения воскресения, ибо Миллер был соблюдающим воскресение. Смит также упустил этот факт, но он признал, что первый принудительный закон о соблюдении воскресения был учрежден Константином в 321 году. Пророческий принцип, связанный с принудительным соблюдением воскресения, всегда один и тот же, ибо Бог не меняется. За национальным отступлением следует национальная гибель. Аларих символизирует начало национальной гибели,
которое началось как раз в тот период, когда Константин издал первый воскресный закон.
Далее Смит цитирует 8 стих, в котором говорится о второй трубе, и затем продолжает свой комментарий.
Римская империя после Константина была разделена на три части. Отсюда частое выражение «третья часть людей» и т.п., намекающее на третью часть империи, находившуюся под бичом. Это разделение Римской империи было произведено после смерти Константина между его тремя сыновьями – Констанцием, Константином II и Констанцем. Констанций владел Востоком и утвердил свою резиденцию в Константинополе, столице империи. Константин II владел Британией, Галлией и Испанией. Констанц владел Иллириком, Африкой и Италией. Смем церковную историю Сабина, сот 55. Об этом общеизвестном историческом факте Эллиот, как его цитирует Альберт Барнс в своих примечаниях на Открыт 12.4, говорит, по крайней мере дважды, прежде чем Римская империя была окончательно разделена на две части, восточную и западную, имело место трехчастное разделение империи. Первое произошло в 311 Грампа Людлик Русском, когда она была разделена между Константином, Лицинием и Максимином. Другое — в 337 Грампа Людлик Русском после смерти Константина, между Констанцем и Констанцием. Урайя Смит, Даниил и Откровение, 480.
Историческое явление разделения Рима на три части, а также на две части, о котором упоминают историки, на которых ссылается Смит, это элементы Рима, указывающие на тройственный союз современного Рима, формирующий структуру, разделенную на две части и представляющую сочетание церкви и государства. Продолжая, Смит затем определяет историческую фигуру, связанную со второй трубой.
История, иллюстрирующая трубление второй трубы, очевидно относится к нашествию и завоеванию Африки, а затем и Италии, совершенным ужасным Гейзерихом. Его завоевания были главным образом морскими, и его триумфы были как бы великая гора, горящая огнем, низвергнутая в море. Какой образ лучше, или хотя бы столь же удачно, мог бы изобразить столкновение флотов и всеобщее опустошение войны на морских побережьях? Объясняя эту трубу, мы должны искать события, которые будут иметь особое значение для торгового мира. Употребленный символ, естественно, побуждает нас ожидать волнения и смятения. Ничто, кроме ожесточенной морской войны, не исполнило бы этого пророчества. Если трубление первых четырех труб относится к четырем примечательным событиям, которые способствовали падению Римской империи, и первая труба относится к разорениям готов под предводительством Алариха, то здесь мы, естественно, ищем следующий акт вторжения, потрясший римскую власть и способствовавший ее падению. Следующим великим вторжением было вторжение ужасного Гейзериха во главе вандалов. Его деятельность приходится на 428-468 ГГНЭ. Этот великий вождь вандалов имел свою ставку в Африке. Относительно важной роли, которую этот дерзкий корсар сыграл в падении Рима, Гоноргиббон выражается следующим знаменательным образом. Гейзерих — имя, которое в разрушении Римской империи заслужило встать в один ряд с именами Алариха и Аттилы. Урайя Смит, Даниил и Откровение, Хусот 81, Хусот 84.
Смит, цитируя историка Гиббона, который указал на исторические символы первых трех труб, установил, что второй трубой был Гейзерих, и затем сказал, что Гейзерих заслуживал равного ранга с Аларихом и Аттилой. Аларих — первая труба, Гейзерих — вторая, а Аттила, Гун — третья труба, о которой говорится в 10 стихе. Смит указал, что вторая труба, представляемая Гейзерихом, обозначает период 428-468 годов. Затем Смит цитирует 10 стих, который называет третью трубу, и продолжает свой рассказ.
При истолковании и применении этого места мы подходим к третьему важному событию, которое привело к падению Римской империи. И отыскивая историческое исполнение этой третьей трубы, мы будем обязаны за несколько выдержек примечаниям доктора Альберта Барнса. При объяснении этого места писания необходимо, как говорит этот комментатор, чтобы существовал какой-нибудь вождь или воин, которого можно было бы сравнить с пылающим метеором, чей путь был бы необычайно блистателен, который внезапно явился бы как пылающая звезда, а затем исчез бы как звезда, чей свет был погашен в водах. Примечание к Откровению 8. Здесь предполагается, что эта труба намекает на опустошительные войны и яростные нашествия Аттилы против римской власти, которую он вел во главе своих орд гуннов, и имя звезды — Полынь, что означает «горькие последствия». Эти слова, которые теснее связаны с предыдущим стихом, как видно даже по пунктуации в нашем переводе, на мгновение возвращают нас к личности Аттилы, к страданиям, авторам или орудиям, которых он был, и к ужасу, внушаемому его именем. Полное истребление и уничтожение. Выражение, которое лучше всего характеризует бедствия, которые он причинил. Он называл себя «бичом Божьим». Урия Смит, Даниил и Откровение, 484-477.
История третьей трубы, представленной Аттилой Гунном, охватывает период с 441 года до его смерти в 453 году. Затем Смит цитирует 12 стих, в котором представлена четвертая труба и описывается варварский монарх Одоакр. Там троичная символика Западного Рима представлена солнцем, луной и звездами. Он отождествляет три символа как символы Солнца, Луны и звезд, ибо они, несомненно, употреблены здесь как символы, явно обозначают великие светила римского правления, его императоров, сенаторов и консулов. Епископ Ньютон замечает, что последним императором Западного Рима был Ромул, которого в насмешку называли Августулом или Маленьким Августом. Западный Рим пал в 476 грамм нашей э. Однако, хотя римское солнце и угасло, его подчиненные светила тускло сияли, пока продолжали существовать сенат и консулы. Но после многих гражданских неудач и перемен политической судьбы, наконец, в 566 грамм нашей э. весь строй древнего правления был ниспровергнут, и сам Рим был снижен с положения императрицы мира до бедного герцогства, платившего дань экзарху Равенны. Урия Смит, Даниил и Откровение, со 487.
Здесь мы находим еще одно свидетельство тройного разделения Рима, которое предвосхищает тройственный союз современного Рима. В случае Восточного Рима при императоре Константине тройное разделение было представлено его тремя сыновьями, а в случае Западного Рима – его тройной формой правления. Смит затем указывает, что Солнце, Луна и звезды представляют определенный порядок, в котором был повержен Западный Рим. Он завершает свое повествование следующим введением к последним трем трубам.
Как ни страшны были бедствия, обрушившиеся на империю при первых набегах этих варваров, они были сравнительно легкими по сравнению с бедствиями, которым еще предстояло последовать. Они были лишь первыми каплями ливня перед потоком, который вскоре должен был обрушиться на римский мир. Три оставшиеся трубы омрачены тучей скорби, как изложено в следующих стихах. Стих 13. «И я увидел и услышал ангела, летящего посреди неба, говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе обитателям земли от остальных голосов трубы трех ангелов, которым еще предстоит затрубить». Этот ангел не из ряда семи ангелов с трубами, а лишь тот, кто объявляет, что три оставшиеся трубы — это трубы горя, поскольку под их звучание должны произойти более страшные события. Итак, следующая или пятая труба — это первое горе, шестая труба — второе горе, а седьмая, последняя в этой серии из семи труб — третье горе. Урия Смит, Даниил и Откровение, 433.
Мы продолжим рассмотрение трех трубных горей в следующей статье.
Бедствия императорского Рима во время его падения были рассказаны до самой последней из них, пока Рим не остался без императора, консула и сената. При экзархах Равенны Рим был низведен на второстепенное положение. Третья часть солнца была поражена, и третья часть луны, и третья часть звезд. Род Цезарей не пресекся с императорами Запада. Рим еще до своего падения обладал лишь частью имперской власти. Константинополь делил с ним владычество над миром. И ни готы, ни вандалы не владычествовали над тем все еще имперским городом, император которого после первого перенесения Константином столицы империи нередко держал императора Рима своим ставленником и наместником. И участь Константинополя была отложена до иных времен и возвещена другими трубами. Что до солнца, луны и звезд, пока была поражена лишь третья часть. Заключительные слова четвертой трубы подразумевают будущее восстановление Западной империи. День не светил на треть, и ночь также. В отношении гражданской власти Рим подчинился Равенне, а Италия стала завоеванной провинцией Восточной империи. Но, что, пожалуй, более уместно отнести к другим пророчествам, защита поклонения изображениям впервые привела духовную и светскую власти папы и императора к ожесточенному столкновению, и, даровав папе всю власть над церквами, Юстиниан способствовал утверждению папского верховенства, которое впоследствии присвоило себе власть возводить монархов на престол. В 800 году от Рождества Христова папа пожаловал Карлу Великому титул императора римлян – Кейт.
Этот титул затем снова был перенесен от короля Франции к королю Германии, и император Франц II окончательно и навсегда отказался даже от этой фикции 6 августа 1806 года. А.Т. Джонс «Великие народы сегодня», 54.